беспрецедентное решение Белоусова по Курской области. Полковник изумился, впервые слышу от человека такого уровня. Министр обороны России Андрей Белоусов спрашивает соответственных по ситуации в Курской области лично. Задачи должны решаться в течение суток. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что это значит и откуда у русской армии взялись резервы для удержания противника. Ранее, на втором заседании Координационного совета по ситуации в Курской области, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что по каждой задаче на этом участке фронта определено отдельное должностное лицо. И все эти начальники несут личную ответственность за исполнение приказов. По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение, сообщил министр обороны РФ. В разговоре с военным корреспондентом Александром Сладковым Геннадий Алехин отметил, что таким образом Белоусов добивается персональной ответственности от начальников. И такое в ведомстве происходит впервые. Я впервые такое слышу от человека такого уровня, как министр обороны. Вот я впервые лично слышал. Раньше такого, во всяком случае, в ходе всех этих совещаний там и прочих заседаний, коллегий, такого не было. А тут, видите, конкретно, подчеркнул Алехин. При этом эксперт рассказал военкору о том, откуда русская армия взяла резервы для ведения операции в Курской области. По его словам, часть войск могла быть взята с фронта. Но сколько именно военных из зоны СВО прибыло для обороны региона, сказать невозможно. Кроме того, есть подразделения, которые несут боевую службу на территории страны. Геннадий Алехин передает рассказы жителей Курской области, которые были удивлены подготовкой украинской армии. Бойцы в СУ знают чуть ли не каждую тропику и дорожку. Подготовлен был противник. Хорошо ориентировался на местности. Это не просто там куда-то залезли, не знают, что дальше делать. Все было четко продумано, подготовлено. Ранее РИАМа сообщила, что Россия уточняет доктрину использования ядерного оружия. Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и Белгороде. Военные на приграничных территориях Белгородской и Курской областей должны быть обеспечены оружием и техникой, заявил Белоусов, обращаясь к Генштабу. Военные в Курске попросили ПЛА, средства связи, тепловизоры, квадроциклы. Министр обороны России Андрей Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной отслеживать вопросы обеспечения военных в Белгородской, Курской и Брянской областях оружием, обмундированием и техникой. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Особое внимание глава военного ведомства поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами, сообщили в Минобороны. По словам Белоусова, нужно не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах. Сейчас Совет занимается решением вопросов военных в Курской области, решения по всем приняты, доложил Белоусову начальник Национального центра управления обороной России Станислав Гаджимагомедов. По его словам, для военных в этой области решаются 18 вопросов, из них 8 – об обеспечении комплексами и приборами наблюдения и разведки, а 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества. Всего от оперативного штаба администрации Курской области поступило 39 вопросов. От военных в Белгороде и Брянске в Совет поступило по 8 проблемных вопросов: поставки квадрокоптеров, приборов ночного видения и тепловизоров, квадроциклов, средств связи, средств борьбы с беспилотниками, медицинского и другого имущества, заявили в Минобороны. Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей был создан в середине августа через неделю после начала боев в Курской области между российскими военными и ВСУ. В него включили заместителей министра обороны, руководителей органов военного управления, представителей Генштаба и губернаторов Белгородской, Курской и Брянской областей. Совет планировали собирать не реже раза в неделю для повышения эффективности обеспечения военнослужащих, решающих задачи прикрытия к границе, защиты территории и населения регионов. Он не должен подменять оперативное управление войсками, подчеркивали в Минобороны. Недели ранее этот совет решил 33 вопроса от Курской, Белгородской и Брянской областей по обеспечению группировки прикрытия к границе. Просьбы касались обеспечения группировки прикрытия к границе материально-техническим, транспортным, военно-техническим, медицинским, инженерно-строительным, отметили в ведомстве. В частности, в группировку в Курской области поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.
Министру обороны России Андрею Белоусову посоветовали шикарный ответ за вторжение в СУ в Курскую область. Российские бойцы оставили послание с извинениями в доме курян и ожидания синоптиков на бабье лето в Москве. Такие новости оказались в центре внимания СМИ и социальных сетей. Подробности и последствия главных событий недели в обзоре news.ru. Это точно добьет Украину. Белоусову подсказали шикарную ответку за Курск. Президент России Владимир Путин был предельно лаконичен, заявив, что не будет никаких переговоров с противником, который в том числе ставит под вопрос безопасность атомной энергетики. Эта реплика прозвучала в ответ на очередное нападение украинских сил на Запорожскую АЭС. Примечательно, что станцию неоднократно посещал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На территории ЗАЭС постоянно присутствуют представители самого агентства, которые время от времени меняются. Но остается в их поведении одно — визитеры МАГАТЭ снова так и не поняли, с какой стороны ведутся обстрелы. Если окажется, что апелляция к международным организациям бесполезна, то России остается только окончательно отключить украинскую энергосистему, которая все еще держится на ниточке, построенных во времена СССР АЭС. Не так давно сам Путин признал, что Москва фактически дала возможность Украине спокойно перезимовать, поскольку ВСРФ не воюют с мирными жителями. Однако после нападения на Курскую область россияне начали просить больше не нежничать с противником. По поводу ударов по правительственному кварталу в Киеве. Об этом как о реальной угрозе начали писать западные издания. Мол, Москва в отместку за вторжение в Курскую область может по нему ударить. Я думаю, что есть гораздо более важные цели, которые можно и нужно попытаться вывести из строя, считает Подоляка. По его мнению, правительственный квартал никому не нужен, там все равно никого из преступников нет. А вот стратегические мосты через Днепр. Это да. Если выйдет, не факт, что выйдет, но попробовать можно, это даст нужный эффект для фронта. Да и повод просто шикарный. Либо вынести подстанции вокруг украинских АЭС, чтобы блоки работали вхолостую. Пока по ним не били. А после к тому же ударов по Запорожской АЭС и подстанции вокруг Курской, чем несимметричный ответ. Энергетический блэкаут будет обеспечен, заявил Юрий Подоляка. Тем временем ситуация с украинской энергосистемой близка к катастрофе. Фактически Украина уже утратила примерно половину своих довоенных энергомощностей. Посол ЕС на Украине Катерина Матернова уверяет, что страна потеряла примерно 9 гигаватт-гэватт. То есть как раз половину того, что было необходимо для обеспечения энергией. Но все еще работают Хмельницкая, Ровенская, Южноукраинская АЭС. Так что лампочки в домах пока не гаснут. Тем более, что какую-то часть электроэнергии Украина импортирует из соседних стран. Трогательное послание российских бойцов в доме под Курском. Жительница Курской области обнаружила на входной двери послание, которое оставили российские военнослужащие, пришедшие в дом ее матери. «Извините, нам нужна была связь», — сообщал Арти. Постройка пустовала, потому что мать женщины переехала в Курск, спасаясь от украинских обстрелов. Когда семья вернулась за вещами, выяснилось, что дверь вскрыта. Однако молодые люди написали свои позывные и названия родных городов. Коврики завернуты, все аккуратненько, ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе меньше, чем, больше, чем. Сходили в подвал, взяли пару баночек консервации. С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили, уточнила женщина. Она предположила, что военные рассчитывали поймать связь, потому что на доме установлены усилители, которые видны с улицы. Бойцы также попросили позаботиться об их семьях, если они погибнут. Что будет с погодой этой осенью? Придет ли бабье лето и когда ждать первого снега? Теплая погода не скоро покинет Москву, а переход из лета в осень будет плавным. Ночных заморозков, стабильного понижения температуры и постоянных дождей пока ждать не стоит, считают синоптики. Начало осени порадует жителей Центральной России теплой комфортной погодой, рассказал синоптик Александр Ильин. По его прогнозам, в первый день осени воздух прогреется до 18-23 градусов. Осадков в День знаний, скорее всего, не предвидится, но они могут выпасть 2-3 сентября. В первой декаде сентября будут периодически идти кратковременные дожди. В этом смысле месяц будет похож на август, потому что сейчас дожди в основном непродолжительные, хоть иногда и ливневые, сказал синоптик. Ильин добавил, что в сентябре осадки не будут выпадать часто, ожидается множество ясных и сухих дней с незначительной облачностью. По его словам, в этот период осадков может быть меньше нормы, характерной для первого осеннего месяца.